Я вас всех приветствую, и знаете, прежде чем прославить Господа, я хочу, чтобы мы на секунду, на мгновение задумались просто, что сейчас происходит. Я сидел и размышлял, и думал, смотрите, хор поет, как уже спели, ангелы поют, не знаю, ну, братья пришли, сегодня приготовили слово, сегодня... Для каждого из нас даже Бог привел с Америки, да, человека, чтобы что-то делать, говорить, петь. И знаете, вот все, и Господь Духом Святым, Он тоже на этом месте сейчас присутствует. И вот ради чего все это происходит? Ради того, что Бог хочет с каждым из нас, с тобой, со мной хочет общаться, хочет разговаривать, хочет вырвать, знаете, на время хотя бы нас из этой суеты, из этих забот. И, может быть, не, ему не достает времени, потому что мы настолько заняты, что нам, да Бога, не всегда хватает время. И мы, знаете, в этой суете мы забываем где-то, или, может быть, помним, но почему-то все равно не уделяем достаточно времени. Но Бог, Он делает все обстоятельства для того, чтобы каждый из нас сегодня находился на этом месте, и Он хочет что-то говорить, Он хочет общаться. И я хочу за это сказать вместе с вами слава нашему Господу. Знаете, Бог чудесный, и Его работа, Его действия, они прекрасны, несмотря даже... на то, что мы с вами, как Писание говорит, что мы можем быть неверными, да, но Бог, Он всегда верный, и Он пришел сегодня, и Он хочет говорить. Слава нашему Господу. Я хочу говорить проповедь, которую я назвал «Жених крови». Но сразу предупрежу, что почему такое название странное, и я не буду раскрывать саму вот эту тему «Жених крови», да, что это не тема, это просто название. Это знаете, как бывает, мы вот газету делаем, и мы когда думаем всегда, как написать заголовок, чтобы человек, когда прочитал заголовок, он захотел прочитать всю статью. И вот это такой прием, может быть, я сегодня также использую. «Жених крови» – это название, заинтересовка, чтобы, ну, у многих уже, я так смотрю, лица, да, так просветлели, там, интересно, что так будет. И это работает, и слава Господу. «Жених крови». Я прочитаю из книги «Исход», 4 глава, 19 и 20 стих, а потом 24 по 26. «И сказал Господь Моисею в земле Мадиамской, пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все искавшие души твоей. И взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла и отправился в землю египетскую. И жезл Божий Моисей взял в руку свою». 24 стиха. «Дорогою на ночлеге случилось, что встретил его Господь и хотел умертвить его. Тогда Сиппора, взяв каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его, сказала, «Ты жених крови у меня». И отошел от него Господь, тогда сказала она, «Жених крови по обрезанию». Прежде чем я буду делиться с вами то, что Господь положил на сердце, вот эти послания, вот это слово, я хочу, чтобы мы вот эту историю представили до конца, вот, ну, потому что ее нужно держать вот в сознании, потом уже то будет, то слово, оно будет тогда легче воспринимать. И вот эта история, смотрите, Моисей, ну, я думаю, все здесь знают, может быть, кто-то из, кто первый раз пришел, может, не до конца понимает, о чем здесь говорится, но большинство, я думаю, знает, что Бог собрался выводить народ израильский из Египта. То есть вопль дошел до него, да, как израильтяне взывали, и Бог собрался выводить. И он призвал для этого служения, для этой цели Моисея. И вот он его призвал и говорит, все, иди, все, я тебя посылаю. И чудеса перед этим показал ему, вот эти чудеса явишь перед фараоном, и он отпустит там других, ну, дальше он говорит, как надо разговаривать с фараоном. То есть он дал ему конкретное поручение и отправил уже Моисея выполнять это задание. Прошу прощения, что с горлом просто. Вот, и смотрите. И вот что происходит, ситуация, Бог отправляет Моисея, и вдруг он на ночлеге, когда Моисей шел вот этой дорогой, все, к своему призванию, скажем так, и на ночлеге встречается ему Господь и хочет его умертвить. И первое сразу как бы возникает такое недоумение некоторое, да, ну, вроде странно как-то, Бог призывает человека и говорит... иди, сделай поручение. И он еще не сделал этого поручения, он только шел туда его выполнить. Смотрите, ну и Бог его встречает и собирается его умертвить. И вроде как-то необычно и непонятно. Ну что произошло? Смотрите, Сиппора, это жена Моисея, да, она делает обрезание. Я не хочу сейчас подробно вот эти все моменты обрезания, там все как у израильского народа, как это должно было быть, как правильно. И она делает обрезание, и Господь отступает. И вот представьте эту ситуацию. Вроде бы непонятно, вроде бы странно. И здесь как бы даже Бог, ну, первый, на первый взгляд как-то, ну, несколько жестокий, что ли, несколько несправедливый или непонятное его действие. Но на самом деле это не так, и здесь не Божья жестокость проявляется, здесь нечто большее. Вот сама ситуация. Моисей, он из израильского народа. И Бог Аврааму еще, да, от которого произошел израильский народ, дал вот это, говорит, это будет завет между мной и между вашим народом, что вот это обрезание, это как завет. Что такое завет? Это как договор. То есть взаимные какие-то обязательства между двумя сторонами. То есть Бог говорит, что я со своей стороны буду вас благословлять, а вы должны выполнять вот это обязательство. Это как договор. И смотрите, Моисей, он из израильского народа. И он это знал, об этом постановлении, он знал. Это еще было до закона, до 10 заповедей, то есть до всего, до всех остальных постановлений, вот это было одно. И он это знал. Почему я уверен, что он это знал? Потому что, смотрите, когда Бог пришел, да, и собирался умертвить Моисея, Сиппора, его жена, она знала, что нужно делать. Она знала, в чем проблема, в чем причина. То есть, хотя она была из другого народа. Но она уже это знала. То есть наверняка Моисей ей это рассказывал, что у нас вот такой обряд, у нас такой обычай, мы должны это делать. И, но почему-то они этого не сделали до того, как пошли. Они этого не сделали. И здесь так происходит, что именно только в момент, когда Бог собирается умертвить Моисея, то есть они это делают. И вот нужно понимать, то есть это был обряд, договор. И смотрите, получается по правилом этого договора, что Бог не мог использовать Моисея и не мог его благословлять, потому что перед этим он говорит, если вы не сделаете это, то душа, кто это не сделает, будет истреблена. То есть это как выполнение этих обязательств со стороны Бога. Он говорит, ты не сделал это, я должен по закону, по договору между мной и тобой, я должен тебя истребить. Получается так, это я как бы упрощаю маленько, чтобы было понятно. И вот это и произошло в этот момент. То есть Моисей пошел выполнять волю Божию, но он не сделал вот это самое важное, подтверждение своего договора. И вот этот момент, из-за этого все и случилось. В другом переводе там говорит, что Моисей как заболел, то есть там болезнь это была. Ну, я не знаю. Я давайте еще один перевод прочитаю, чтобы было больше картины ясна. «И было, когда они были в пути в доме странников, и явился ему ангел Господен, и хотел убить его. И взяла Сиппора нож, и отрезала крайнюю плоть сына ее, и поднесла ее к нему, и сказала, ради этой крови обрезания он будет мне суженным. И оставил его, и потому она сказала, если бы не эта кровь обрезания, то суженный должен был бы умереть». Это другой перевод я просто, чтобы более представить картину, что произошло. И вот смотрите, нам нужно эту историю помнить, держать как бы в сознании, чтобы дальше уже идти. И у меня сегодня как бы три послания, три слова или три письма. Помните, как мы рассказывали, что проповедник, он как почтальон, да, который должен донести это послание. И вот это слово, когда Господь открывал, ложил на сердце, я, знаете, переживал очень много. И здесь оно много для меня, это не то, что я должен вам только рассказать, это только вас касается, это касается каждого из нас. И вот три послания, три слова, три письма, они относятся к трем разным категориям. И первое письмо, оно к детям относится. Смотрите, как в этой истории, здесь три категории людей, да, в этой истории самой. Моисей, он здесь в роли отца, глава семейства, да. Сиппора, это как жена, супруга. И сын ее, которого обрезали, да, это ребенок, сын. И вот мое первое письмо, оно к детям. Но к детям это имеется в виду не только вот кто у нас сейчас еще не ушел на воскресную школу, дети маленькие, да, маленького возраста, а к детям вообще всем, у кого есть еще родители. У кого родители, ну, то есть человек, когда родители живы, он еще сын, дочь, да, неважно, он может быть уже сам быть отцом и мать, или матерью, да, то, но он все равно еще ребенок, и у него есть родители. И вот это первое письмо, оно относится к детям, ко всем детям. Мы все знаем заповедь, которая Писание, пятая заповедь, она говорит, почитай отца и мать твою, да, почитай. И Само слово почитай, что оно обозначает. Как одной маленькой девочке пытались это объяснить. Ну, не помню, сколько ей лет было. И ей объясняли заповедь. Почитай отца и мать твою. Она говорит, я лучше Библию почитаю. Вот. То есть она не понимала слова почитай. Что? Или мальчик тоже другой. А где, говорит, папа? Он спрашивал, где? Говорит, ну, на тебе читать-то. Написано же, почитай. И такое. Вот. Но на самом деле само слово почитай обозначает оно уважение, почтение, да, послушание. И вот это... Мы все эту заповедь знаем, и мы знаем, что мы должны ее исполнять. Но смотрите, я думаю, вы согласитесь со мной, что бывают такие ситуации, когда это трудно сделать, когда родители поступают как-то не так. И дети, они всегда, знаете, ну, их вот бывает, ну, больно, неприятно что-то, или когда наказание, или когда какое-то там нравоучение, они не могут это терпеть, знаете, и вроде они должны почитать, и они, может быть, хотят, особенно верующие, они знают эту заповедь, да, но и в этих обстоятельствах так трудно это сделать. И вот здесь, в этой истории, тут вообще обрезание каменным ножом, знаете, я не думаю, что это было такое... Операция, это не под наркозом делалось, это все, это было в скором времени, да, и вот этому сыну, я думаю, ему было это неприятно, и больно, неприятно, больно, это проблемно, это как бы такой прообраз, когда родители поступают с нами больно, и в этот момент почитать очень сложно, но нам нужно понимать, что Бог недаром дал такую заповедь, неважно, какие у тебя родители. Он не говорил, почитай родителей, которые вот поступают с тобой хорошо или правильно поступают. И так далее. Он просто, почитай отца и мать. То есть, неважно, какие они родители. Я специально читал там на форумах, там, ну, в интернете задают такой вопрос. А если родители там бандиты, не знаю, рэкетиры, обманщики, воры, там, наркоторговцы и так далее. Если родители такие, то должен ли ты их почитать? Но на самом деле Бог говорит, почитай отца и мать твою. Даже если они неправильно с тобой поступают, даже если они делают тебе больно, даже если они тебя огорчают где-то. Иногда это связано ради твоего же блага. Иногда. Иногда это происходит потому, что родители что-то неправильно сделали. В этой ситуации как раз такое было. Моисей, как отец семейства, он не сделал это заранее. Он должен это был сделать заранее, до того, как пошел. Но он этого не сделал. И из-за того, что Моисей этого не сделал, то его сыну было больно. Но это было нужно сделать. Смотрите, и мы как дети, мы должны это понимать. Мы почитаем своих родителей, несмотря ни на что. Другой момент. Иногда родители сделают что-то такое, что мы не понимаем. То есть, я думаю, здесь сын, представьте, это ночлег был. Да, они спали, отдыхали там после дальней дороги, и вот он, может быть, он, я не знаю, в каком он возрасте был, здесь не сказано, но, ну, возможно, я предположу, он был рад вот этому путешествию, да, как дети, они там сыновья, им только вот куда-нибудь вырваться, поехать куда-то пойти, и вот они путешествовали, он думал, что это будет замечательное путешествие, и тут такое случается, ночью он спал, наверняка проснулся там, ничего не понял, что произошло, почему так больно, почему вот это все, и он не знает, и родители, и он не понимает, что происходит, и иногда родители, делая нам что-то ради нашего же блага, делая строго, больно, возможно, но это ради нашего же блага, это ради нашего же благословения. И нам нужно, как детям, всем детям, нужно это понимать. И знаете, мои родители, я, может быть, историю свою расскажу. В свое время, когда в возрасте, в таком подростковом, как у нас говорят, у меня такой был период борьбы между миром, да, и Богом. То есть Бога я уже знал. Я знал церковь, я знал Бога, и я имел с Ним общение, как бы, ну, иногда. Да, и я уже знал, что такое, как благ Господь. Я это понимал прекрасно. Но и мир тоже, он как бы тянул, вытягивал и своими прелестями, которые на тот момент кажутся очень красивыми и привлекательными, он тоже тянул. И вот этот период борьбы, и родители, естественно, они за меня и молились, они мне и наставляли, они что-то говорили мне, где-то там пытались строгостью, где-то пытались какими-то другими методами, но все равно мир утягивал, мир затягивал, и видно, в какой-то момент они это поняли. И я знаю, что они очень много за свою жизнь для меня очень хорошего сделали. Но одну вещь они сделали, это, наверное, самое лучшее, то, что они сделали для меня. Они сказали, они отдали меня в руки Бога, как они выразились. Как-то однажды они позвали меня и говорят, Мы тебе все сказали, мы тебе сказали, как надо поступать, мы тебе своей жизнью объяснили, что на своем примере, что хорошо, а что плохо. Но сейчас ты выбираешь, и мы отдаем тебя Богу. Мы будем, ну, что пусть Бог с тобой работает. И знаете, в тот момент, когда они это сказали, они говорят, больше мы тебе не будем запрещать, больше мы не будем тебе делать, ну, поперек, да, идти. Но мы будем за тебя молиться, мы отдаем, чтобы Бог с тобой. Это был смелый поступок, я сейчас понимаю, что с их стороны это смелый очень поступок. И на тот момент я, знаете, я обрадовался, вот она свобода, вот оно все. Да, теперь тебе никто не будет поперек что-то говорить, это же всегда конфликт в таком возрасте. Я думал, это свобода, это прекрасно, все началось. Но я тогда не понимал, потому что в Писании сказано, страшно впасть в руки Бога живого. И я не понимал, с чем это чревато для меня. И я не понимал, через какую боль мне придется пройти для того, чтобы осознать, что Бог, Он намного лучше, чем этот мир. Что ты, когда выбираешь этот мир, ты теряешь Бога, ты теряешь намного большего. Но мне нужно было пройти через определенные, не знаю, ну, страдания даже в какой-то степени, чтобы это осознать. Но это делал Бог, это не делали мои родители. И нужно ценить нам, детям, когда родители по милости своей, они делают что-то для нас. Воспитывают, обличают, наставляют, наказывают даже где-то. И где-то это больно, но нужно ценить, потому что это милость Божия иметь родителей. Это награда от Господа. И еще одно слово я хочу сказать для детей, для всех детей, маленьких, больших, взрослых, неважно. Мы часто в своей жизни, бывает, говорим такие слова, что ну, я когда вырасту, я не буду таким, как мои родители. Я не буду так поступать, я не буду так говорить, я не буду так делать, я буду делать все правильно. Мы говорим. Но знаете, нам нужно каяться за такие слова, потому что Писание говорит, давайте прочитаем. Первое послание Петра, 1 глава, 18-19 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданные вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Смотрите. Нетленным серебром и золотом купленную от суетной жизни, преданные вам от отцов. Даже если наши родители поступали неправильно, даже если наши родители делали что-то не так, не делали так, как они должны, отцы не были священниками в доме, матери не были там послушны мужьям, и не воспитывали детей в наставлении Господнем и так далее, даже если они что-то делали не так, даже если они откровенно грешили, ты не будешь этого делать не потому, что ты этого захотел. Потому что ты не сможешь, это не получится. Всегда, посмотрите, всегда, даже на библейском примере можно посмотреть, когда Авраам обманывал, да, что его там жена это сестра, ну, как бы там лукавил, скажем так, то и сын его поступал точно так же. Это природа, это заложено, ее невозможно изменить просто так. Человек своими усилиями, только потому что я сказал, я так не буду делать, он не произойдет этого. Это происходит тогда, когда кровь Иисуса Христа омывает, очищает. Мы этим получаем вот это освобождение от суетной жизни. И это происходит не потому, что мы этого захотели, потому что Бог. И это было только первое слово, первое письмо. Я смотрю, время много. И я хочу, буду побыстрее маленько. Второе послание из этой истории – это мужьям. Второе письмо. Мы как мужья, как отцы, да, как глава семейства. И здесь, смотрите, Моисей, что произошло с Моисеем. Ну, и как я уже сказал, он должен был сделать это заранее, обрезание. И он этого не сделал. И он это знал. То есть это не было как-то, для него закрыто. Он не понимал, что из-за чего Господь пришел и хочет его умертвить. Он это знал, потому что жена его тоже знала, хотя она из другого народа. То есть он ей рассказал. Он знал, что нужно делать, но он этого не делал. И это, знаете, настолько похоже в нашей с вами жизни, что... Иногда так бывает, что есть что-то такое, что мы должны убрать из нашей жизни, из своей жизни собственной, или из своей семьи, что-то должны, или наоборот, что-то должны сделать, и мы это знаем, но мы этого не делаем. Знаете, мы осознанно, как Адам согрешил осознанно, понимая, что он делает, его не обманули, не обхитрили, он согрешил осознанно. То же самое мы иногда допускаем к нашему стыду, и мы поступаем где-то упрямо, как Навал, помните, Навал, который безумец, вот мы иногда так же говорим, все, я сказал, так будет, значит будет, даже если неправильно, и мы потом понимаем, что это неправильно, но мы все равно из-за своего упрямства стоим на своем, и это, и нужно от этого избавляться, нужно каяться. И вот это первая мысль. Вторая, для мужей, для отцов, для нас, мы должны понимать, что наше призвание от Бога, оно нас не спасает. Не, скажем так, не избавляет нас от ответственности. Вот смотрите, Моисей, Бог призвал его, иди, все, великое поручение, да, выводи народ израильский из Египта, великое призвание. Но смотрите, но было в его семье что-то, что нужно было исправить, и это могло привести к смерти Моисея. То же самое, если мы думаем, что если я тружусь для Бога, что-то делаю, и даже Бог через меня действует, это не снимает с тебя ответственности. Подтверждение этому Писанию Иисус Христос говорил, что многие скажут мне тогда, Господи, Господи, не Твоим именем мы, ну я уже своими словами говорю, многие чудеса творили, да, бесов изгоняли, а Христос скажет, отойдите от меня, я никогда не знал вас. Смотрите, Бог, человек может находиться... быть используемым Богом, но при этом, если он что-то не исправил в своей жизни, то Бог, как бы, как он говорит, я не знал вас, я не знаю тебя. И очень важно понимать, что твое призвание не снимает с тебя ответственность. И следующая мысль, она как бы, ну, продолжение этой, что твое служение, твоя должность, как еще назвать, твое положение даже в церкви, оно не снимает с тебя ответственность. Мы думаем, что вот, если я буду проповедником, или если я буду служителем, если я стану там пресвитером, если я стану епископом, да, то как бы вот эта проблема у меня уйдет. Это заблуждение, потому что Писание говорит, кто епископство желает, хорошего дела желает, да. Но следующий стих говорит такие слова. Но епископ должен быть, и пошло перечисление такое. То есть, каким он должен быть? Его качество, его черта, его характер, там, его непорочность и так далее. Смотрите, до того, как он станет епископом, он уже должен быть вот в этих качествах. Он, поэтому твое служение, твое... положение в церкви, оно тебе не снимает с тебя ответственность за твою семью, за твою жизнь, за твое хождение пред Богом. И третье письмо, третье послание – это женам. Сестры, у вас есть такая, бывает, я не буду обобщать, не буду говорить у всех, не знаю, но такое бывает в жизни сестер, понимание, что своя роль, вот ваша роль в семье, какая она, на чем, ну, в чем она заключается и так далее. И многие, ну, некоторые сестры говорят так, что, ну, это муж должен быть священником в доме, да? Это муж должен стоять пред Богом. Вся ответственность на муже. Это муж должен поступать правильно. И муж должен выполнять то, что написано в Писании относительно его. И вот это, знаете, с одной стороны, это правда. Это так и есть. Вся ответственность на мужа, да, то есть он как глава семейства, он отвечает пред Богом. Но смотрите, в этой истории что произошло. Как Сифора поступила? Она знала, что муж ее делал что-то неправильно. И когда пришел Господь, да, и когда встала вот эта проблемная ситуация, она поступила правильно. И очень важно понимать, что у женщины, у сестры есть очень большая духовная власть тоже. Да, может быть, она не такая, как у мужа. Да, на ней ответственность не такая, как на мужа. У нее обязанности не такие, как у мужа. Но важно не списывать с себя вот эту ответственность, не спихивать. Все, муж виноват. Если муж грешит, ну все, что поделаешь. Если муж не молится за мою семью, ну что поделаешь. Если муж не призывает там семью, знаете, к домашним служениям и так далее, ну что поделаешь. И... сестры вот эту ответственность себя снимают. Но Библия, знаете, очень много примеров. Прежде чем библейские примеры рассказать, я хочу историю одну рассказать, когда мальчик маленький, там то ли на велосипеде катался, то ли что. Ну, в общем, зацепил ногу там чем-то, поранил очень сильно, и кровь очень сильно стала бежать. И люди там вокруг собрались, там, что чем помочь. И она, бабушка, мимо шла. И она прямо, знаете, подбежала, подскочила, прямо вцепилась ему в эту ногу там руками и сжала крепко, и не отпускала до тех пор, пока скорая не приехала. И когда скорая приехала, оказала ему помощь, там все такое, и они сказали, вот, говорит, если бы эта бабушка вот так не сделала, то мы бы, говорит, могли не успеть. И просто эта история о чем, говорит, ты не знаешь, откуда, когда помощь может. И женщина, сестра... в доме даже своем, она может эту даже спасительную помощь оказать. И в Библии очень много примеров. Давайте вспомним. Раав, она вообще блудница была. Но из-за своей дальновидности, из-за того, что она смотрела дальше, чем ее народ, она видела дальше, она спасла всю свою семью. Давайте еще Девора, Девора и Есфирь. Может быть, кто не знает историю, потом прочитайте. Девора, она своим вдохновением от пророческого слова, она спасла израильский народ. А Есфирь, она наоборот, подбирая слова, подбирая и своей смелостью, не дорожа своей жизнью, она спасла тоже народ израильский. Смотрите, Авигея, это жена Навала, да, она своей мудростью спасла тоже весь народ, потому что все могли погибнуть. Женщина, страдавшая кровотечением, она, наоборот, своим упорством добилась исцеления для себя. А женщина хананиянка, она своим смирением добилась исцеления своей дочери. Вот. Мать Моисея, смотрите, которая спасла его, когда он был еще младенец, тоже она не согласилась, не смирилась. Я не знаю, Писание не говорит, где был отец Моисея в этот момент, что он делал, какие попытки он предпринимал. Писание не говорит. Но мать Моисея, она это сделала, она его спасла, спасла его жизнь, смотрите, своим упорством, настойчивым. Женщина может очень много. И женщине доверено очень много. Сестре, жене, хозяйке в доме, ей доверено очень много. И поэтому очень важно не складывать ответственность на мужа. Да, что все, вот муж виноват, и все, поэтому с меня ответственности нет. А добиваться, нуждаться в Боге, получать от Бога, стать вот как в какой-то момент, поступить как Сифора, да, поступить правильно, так как должно. И я хочу молиться, знаете, молиться о том, чтобы каждый из нас, находясь в своей роли, в своем положении, в нашей семье, чтобы мы поступали правильно. Дети почитали своих родителей. Мужья были ответственными, были священниками в своем доме. А жены, они были помощницами. И даже в тех ситуациях, когда мужья поступают неправильно, чтобы они могли исправить ситуацию своей мудростью, своим смирением, своим упорством, своей твердостью в молитвах, чтобы могли выполнить это поручение от Господа. Давайте будем молиться.